Опустив верх своего Меркурия, Джерри ехал домой свободный. В листве деревьев над его мчавшейся машиной было много багрянца и золота. Рыжие пятна выскакивали из зелени, летели назад на фоне неба. Грозная природа времен его детства, казалось, возродилась. В воздухе был привкус унижения и позора. Но такого же, как ни странно, и вкус вечной жизни. Он обнаружил Джоффри и маленького Континелли на заднем дворе. Они пытались играть в бейсбол, погнутой пластмассовой битой и мягким мячом. И прежде чем войти в дом, Джерри несколько раз бросил мяч сыну. Эти мальчики, разновидности отринутого им «я», были его ангелами-хранителями. Как хотелось ему, чтобы этот мирный миг длился вечно. Стоять бы вот так на твердой осенней земле, видеть рядом маленькие грязные личики, смотрящие на тебя без осуждения, и читать на лице сынишки любовь и зависимость, а на лице соседского мальчика, что было еще убедительнее, просто уважение к старшему взрослому человеку. Но он не мог задерживаться. Надо скорее бежать отсюда, скорее уединиться. У него работа. Он так и сказал миссис О. Она кивнула и извлекла из глубин своей грудной клетки воркующий звук, означавший покорность, надежда на то, что Руфь скоро вернется, и заверение в том, что с детьми все будет в порядке. Джерри поднялся наверх и надел пиджак тем брюкам, которые с утра были на нем. В кухне он цветным карандашом написал на обратной стороне счета за молоко: «Все кончено. Будь моей». Поставил вместо подписи «XX» и помчался в Нью-Йорк, тогда как послеполуденный поток машин мчался ему навстречу. «Ох, Джерри, никакой спешки нет. Пусть пройдет столько времени, сколько тебе нужно, потому что я знаю, всякий раз, когда вижу тебя, знаю, что это ты, именно ты есть и будешь. И не так уж важно, что ты решишь, и решишь ли вообще. Не в нас дело, дело в нашей любви, в том, что мы чувствуем друг к другу. Это мы должны оберегать. Нельзя допустить, чтобы мир у нас это отнял. Я хочу дотянуться до тебя. Приходи, если можешь. Я здесь. Сама любовь к тебе делает меня счастливой, даже когда ты не приходишь ко мне. Ты так говоришь, а ведь это не всегда будет правдой. Почему ты никогда не веришь мне?» На работе ему сказали, что в его отсутствие предложенные им идеи и наброски мультипликации были отклонены конференцией по собачьему питанию. Он сел за свой стол, в то время как вестибюль уже полнился щебетом и стуком каблучков уходивших секретарш, и принялся рисовать собак, вышагивающих на двух ногах и беседующих друг с другом. На его стальном письменном столе зазвонил телефон. «Милый, что случилось?» «Не знаю», — сказал он Руфи. «Не случилось того, что должно было случиться. Согласна взять меня обратно? Или тебе бы не хотелось? Тогда я могу еще какое-то время пожить в коттедже». «Конечно, согласна. А ты хочешь снова быть со мной?» «Видимо. Что-то не смог я сфокусироваться на бедняжке Салли. У меня заело в печенках, как ты надела свое платье для коктейля и вышла из моей жизни». «Она была расстроена?» «Нет, она была невероятно спокойна и покорна. У меня вдруг такое чувство, что она сама этого хотела. У нее засел в печенках Ричард. И вдруг оказалось, что мы оба пусты». «А Ричард был там?» «Приходил и уходил. Я видел его в самом конце, и он сказал мне, что у меня не хватило храбрости.